Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, братья и сестры. В прямом эфире передача наша ведущая я, Кожевникова Ольга Глебовна и Борис Глебович Калинин, историк спецслужб. Неоднократно мы с ним уже выступали. Вот, но сначала мы хотим помянуть о здравии и об упокоении наших братьев, сестер и отцов. Давайте помолимся вместе с вами. О здравии протоиерея Марка, протоиерея Алексея, тяжко болящего Льва, тяжко болящей Веры, Раисы, Татьяны, Валентины, Ольги, Ларисы, Юрия. И о упокоении протоиерея Николая, протоиерея Евпла, Татьяны, новопредставленной, Дмитрия, Ирины, новопредставленной Натальи, Михаила, Петра, Софии, Елены, Николая, Романа, Николая, Иоанна, Клавдии. Господи, помилуй. Тема нашей передачи сегодня, тема нашей сегодняшней передачи «Русско-японская война». Борис Глебович Галенин, ну, без преувеличения, просто разработал эту тему, как никто другой, и просто сделал открытий, которые высоко очень были оценены. Борис Глебович, напомните, кем?
Ну, скажем, был отзыв в морском сборнике, это официальный журнал Министерства морского, ну, военно-морского министерства, как крупное научное открытие, 10-й, вот, 6-й номер за 10-й год. Цусым и знамение конца русской истории. Восстановлены истинные события, истинная роль японской войны, рассмотрены сражения при Цусыме. Книга называется «Цусыма. Знамение конца русской истории». Вот. Так что оценено было вот в моем обществе, которое я состою, изучение истории отечественных спецслужб. Его поэтому спонсировал клуб ветеранов, фонд ветеранов госбезопасности.
Ну, во-первых...
Это, надо сказать, патриотические люди там, могу сказать.
Угу. Во-первых, почему мы взяли такую тему, Борис Глебович?
Ну, в этом году... Еще в феврале исполнилось 120 лет с начала японской войны, японо-русской войны, которую, в общем-то, ошибочно называют русско-японской. Обычно первым упоминается агрессор. А русско-японская война звучит, как будто это мы на Японию напали, а не наоборот. Ну, вот потом сейчас ожидается достаточно печальная дата будет, 120 лет падения Порт-Артура. В следующем году будет 120 лет сражений при Цусиме и Портсмутского мира, который знаменовал так называемое поражение России в русско-японской войне, хотя поражение было в основном информационным фантомом. Да, мы ее блестяще не выиграли, о чем сейчас будет речь. Но на самом деле, как у меня подробно показано, на грани поражения стояла Япония. Ну, вернемся к этому чуть позже, я расскажу.
Борис Глебович, когда вам пришла идея вообще заняться вот именно этой темой?
По-моему, очень кратко. В 5 или 6 лет я смотрел фильм «Крейсер Варяг». Очень мне тогда понятно. Понравился. А потом уже от случая к случаю, а так...
А приступили вы к работе?
Ну, вот нечаянным образом меня интересовали некоторые вопросы, связанные с Цусимским сражением. Вот я не мог понять, почему по-разному оценивают роль адмирала Рождественского и так далее. Вот мне активно не нравилась книга «Новиков и прибоя», хамская по своему тону по отношению офицеров русского императорского флота, особенно адмирала Рождественского. Вот не сравните ее с Порт-Артуром.
То есть чисто интуитивно вот у вас отошло?
Да, да, да. Тем более у меня уже были такие в стол самоиздатские работы по Первой мировой войне, где я понимал, что нас обманывали, что мы проигрывали эту войну. На самом деле мы ее выигрывали. Если бы не революцию, мы бы выиграли к лету 17-го года Первую мировую. Но это тоже тема отдельного разговора. Вот. И я отправился разбираться, в чем дело. Вот. И выяснилось там очень любопытная вещь, что того же Рождественского, скажем, хвалят все те офицеры с тех кораблей, которые до конца сражались и выполняли его последний приказ идти в Владивосток курсом Норд-Ост 23 градуса, а критикуют сдавшиеся, которые по уставу, если бы действовал бы устав Петра Великого, подлежали бы все смертной казни за сдачу кораблей. После либеральных реформ Александра II эта мера уже не применялась, но все равно, скажем, были все-таки приговорен к смертной казни, хоть его помиловал император адмирал Небогатов, сдавший эскадру. Хотя и зря помилован. Он был очевидный, конечно, предатель. Также был помилован предатель Стесель, сдавший Порт-Артур.
Он еще оклеветал от Рождественского, да?
Да, ну, естественно, одно без другого невозможно. Так вот, выяснилось, только единственное, что беда в чем, что верных-то погибших кораблей осталось мизер. Скажет, броненосец Александра III почти никого, ни одного человека не осталось. С Бородино один Семен Ющин. С Орла, но он вошел, к сожалению, в число сданных небогатых броненосцев, поэтому там тоже полное раздвоение личности у них идет, вплоть до там шизофрении в отчетах обоя, такой ментальный. Вот, и, слава богу, Суворова сохранились люди из других кораблей, которые сражались до конца. Вот, но их по сравнению с теми, кто уцелел, вот по сравнению с создавшимися, их, конечно, представляют мизер. А историческая наука, которая до сих пор, к сожалению, не сбросила материалистический оков, рассуждает так: этот говорит так хорошо, но 10 человек говорит против. А если перейти, допустим, к оценке такой личности, как государь-император Николай II, там вообще на одного верного ему найдется миллион предателей. Историческая наука с равным весом. Вот один говорит хорошо, миллион говорит плохо. Плохой был царь. Вот. И непонятно только, что если цель земной истории для христианина, это ясно написано в Откровении, это отбор верных в Царство Небесное, в Небесный Иерусалим, то для чего он прислушивается к головам, к очевидно неверным даже земной истории, это просто смешно. Место им по левую ашую Господа, и пускай они там уже в вечном огне разбираются с нами. Верить можно только верным в данной исторической ситуации. Скажем, нельзя судить о деятельности Юлия Цезаря по словам его убийц. Нельзя судить о Людовике XVI по предавшим его. Нельзя судить о Николае II по миллионам его предавшим, потому что предали, бунтовали православные солдаты, предавала якобы православная отдельная дума, продавали православные генералы. В общем, предал его и православный синод, потому что когда будущий первомученик митрополит Владимир к нему обратился, князь Живахов, призвать анафему, пригрозить начинавших бунтовать уже солдат, сказал, а неизвестно откуда измена идет. То есть человек, общавшись 20 лет с императором, мог допустить, что царица или император мог быть изменником. Странно для духовного лица.
Странно. Да и православные, наверное, здесь надо взять вот кавычки вообще.
Да. Всех, кого естественно. В книжках я это ставлю.
Борис Левович, ну,
вот,
перейдем к нашей сегодняшней теме непосредственно. Но,
вот в связи с тем, что я сейчас сказал, значит, верных и прочее, я вот что хотел бы сказать, что на самом деле, если говорить кратко, то ведется уже давно фактически война, ну, умаление значения, а желательно на низвержение России странами, во главе которых, ну, в общем, как говорит генерал Ван Дам в своем уникальном историческом следующем 1912-1913 годов, он называет их англосаксами. Я бы их поставил даже в кавычки, эти англосаксы, но тем не менее, это именно в терминах геополитики те, которые базируются на мировом острове, так сказать. Вот, идет борьба геополитический, остров Англия, остров Большой Америка. Велась она тогда, ведется она сейчас. Так же, как является сейчас инструментом англосаксов этих, условно назовем мировым правительством, хотя я не очень люблю этот термин, затасканный. Украина то же самое, таким же инструментом была в той войне Япония. Это, так сказать, для краткости, чтобы было все понятно. Ими был построен флот японский, ими вооружена была и так далее. Приложены были большие усилия, чтобы поссорить две монархии, вот, которые вполне могли дружить и даже обязаны были дружить.
Цель и задача вы сейчас, да?
Сейчас до цели и задачи дойдем. Просто я вот что хочу сказать, что генерал Ван Дам, который уже сейчас в своей книге изумляет, говорит, удивительно, как мы смотрим на шаг вперед, а от англосаксы так прозорливы, для них земной шар просто как для обычного человека глобус, все смотрят. Но что любопытно, это появилась прозорливость англосаксов только где-то с начала 18 века, а скорее с конца 17-го. А конкретно с 1694 года, когда был создан Банк Англии. Вы говорите, что дьявольский легион, но где-то должна быть штаб-квартира этих сил. Мамона, как известно, одно из имен дьявола, сказал Григорий Ницкий, брат Василия Великого. Поэтому вот с большой дозой вероятности можно считать, что квартира дьявольских сил, точки их основного приложения, это там, где штаб-квартира Мамоны. Вот она находится с тех пор либо на Темзе, сейчас, может, на Потомаке в Америке, а может, и там, и там. И получается интересная вещь. Дело в том, что если Бог помогает, обращаясь к нему верующий, с молитвой обращающийся, то его враг будет помогать своим адептам, которые делают его дело без всяких молитв. Они могут даже в него не верить. Поэтому, на самом деле, прозорливость английской политики во многом определяется тем, что против нас, не всегда понимающие, действует и тогда, и сейчас нечеловеческий ум. Одно наше спасение то, что, к сожалению, нечеловеческий ум, так он враг рода человеческого, оглупляет своих агентов, поэтому на смену великим людям, типа даже Пальмерстона, Черчилля и там прочее, приходят люди типа Байдена. Или там, или вместо там приходит, ну, сами знаете, кто европейский там, Макрон, Шольц и прочее. Но, тем не менее, даже эти ничтожества ведут по-своему непропорционально их умственной способности успешную политику. И вот если мы не обратимся массово, русский народ, скажем откровенно, в массе пребывает безбожие. Если мы, начиная от низа до верхов, не обратимся к Богу, шансов на победу в этой борьбе, которая ведется уже много столетий на уничтожение России как носителя православия и русского народа, шансов у нас не так много. А конкретика, понятно, вытекает. Это, тут надо было, во-первых, оставить усилия России, и так при Николае I она вновь стала искать путь к теплым водам. У нас до сих пор нет ни одного порта в теплых водах. В конце 18 века мы его получили, правда, не там, где следовало бы, надо было в Корее искать, но благодаря деятельности нашего МИДа, которую отдельно надо рассматривать, я несколько слов о ней скажу, в Порт-Артуре, но все-таки даже тот же Менделеев в 4-м году сказал, что это великое дело, что мы получили этот порт. Ван Дам, кстати, тоже считает, что, по крайней мере, этот порт связывал великий сибирский строй, железнодорожный путь. Может быть, было связать уже со всей железнодорожной, морской и железнодорожной сетью Китая и делать Россию открытой к теплым морям. Это очень раздражало наших врагов. И, кроме того, локальное поражение России, которое добивалось одновременно и мировое, так сказать, сообщество, мировое правительство, вся наша пятая колонна внутри страны, которая почему-то в России неуничтожима. Еще папа Иван Грозный сказал, я уже много раз говорил, но еще раз повторю, что у русского народа три врага. Басурмане, латинцы и сильные люди своей земли. Если иногда вот первые два члена в этой триаде могут меняться, то сильные люди своей земли, если их не, над ними нет суровой руки Ивана Васильевича, Петра Алексеевича или Иосифа Виссарионовича,
расцветает пышным
цветом. Расцветает пышным цветом. И только, только когда над ними действительно твердый кулак царя, вождя, тогда сидят как тихо, как мышки под веником и делают свое посильное им дело на благо России. Вот, но по конкретике, поэтому на самом деле успехи, успех, опять же, для чего нужно было мировое поражение изобразить? Мы на самом деле не проиграли японскую войну, хотя и не выиграли так ощутимо, благодаря, опять же, деятельности людей, о которых сейчас ниже скажу. Это нужно было еще в частности вот той же Англии для того, чтобы приоритировать русские интересы с Востока, где мы, куда мы успешно тогда при Николае II стали впервые после Алексея Михайловича по-настоящему проходить. Большая азиатская программа государя, которую никто не понимал, к сожалению. Даже иногда из верных ему не все понимали. Мы, у нас и так земли много. Вот. На западный, так сказать, фронт, потому что готовилась Первая мировая война, тем же англосаксы, для уничтожения христианской империи. То есть, чтобы Россия готовилась к войне, соединиться потенциально с своим союзником Германией. Но это те, кто интересуется вообще немножко вот моим творчеством, могут посмотреть, у меня есть в «Русской народной линии», где сейчас печатать довольно трудно, а электронно я довольно много печатаюсь. Есть специальная работа «Россия и Германия. Соратники, союзники, враги», где все это детально описано. Вот. А переходя к конкретике, ну, что, еще раз задача. Кратко говоря, я уже сказал, что целью войны, конечно, было уничтожение последней православной державы Российской империи и русского народа к носителю православия. А планируемое поражение России в этой войне должно было способствовать победе уже в 1905 году так называемой «русской» в кавычках революции. Причем первая и главная задача этих революций было свержение русского народа власти самодержавия.
Скажите, пожалуйста, русская народная власть самодержавия, это вот как? Нам говорили, что народ это одно, самодержавие это другое.
Возьмите смута. Все предали, бояре предали.
Кроме народа. Бояре,
да. Народ. Народ.
Заступился, да.
Народ заступился, своего, да. Царя. Почему вот любили Сталина? Да, я не собираюсь его говорить, быть православным сталинистом, хотя есть твердые сведения, что он, тем не менее, к Матронушке ходил, это из первых буквально уст. Это и мы еще в 70-е годы говорили с друзьями, что, в общем, как минимум закончил, чем начинал. То есть это... Ну, тогда, говорит, не доучишься семинарист, но теперь я допускаю, что уже и переучишься.
Он понимал.
Нет, но это...
Другой вопрос.
Это другой вопрос, просто так принято было тогда так называть. Вот он как раз вот после императора Павла первый человек, который понимал, где наши истинные враги, и пока мог, вел Россию к победе над ними. Собственно говоря, благодаря именно вот остаткам этой победы мы до сих пор пока кое-как существуем. Вот. Ну и в этом смысле, заметьте, все, Павлов в 1953 году уже не царская, а вторая твердая, и направлена, по большому счету, так считал лично даже маршал Рокоссовский, так считал маршал Голованов, два самых, по-моему, талантливых и чистых морально военачальника Второй мировой войны. Павлов, вот из жесткого вождя, пришел в конгломерат Хрущева, потом Брежнева, это... И началось сразу, с 1953 года, и ухудшение жизни. Перестали снижаться, наоборот, повышаться цены, сразу возникли дефициты. И кончилось все через некоторое время развалом Российской империи в другой ее оболочке, Советского Союза. То есть все совершенно схема та же. А успеху действий врага, я уже сказал, вот способствует вот пятая колонна, потому что, скажем, Вот с каждым следующим царством все труднее было императору подбирать верных людей, а для Николая II она стала неразрешимой. Вот у меня подробно проанализированы, были верные адмиралы, генералы, полковник, но они выше генерал-лейтенантских, вице-адмиральских чинов практически не достигали.
А вот как это было возможно затормозить вот на этой?
Ну, вот смотрите, например, адмирал Дубасов, допустим, вернейший человек, это самое, он как раз приложил все усилия, чтобы мы в Корее заняли, причем корейский король в это время в русском посольстве скрывался от японцев, готов был что угодно подписать, хоть все. Вовремя его донесения не доходили. На это обратила внимание еще комиссия графа Гейдена в 1912 году. И когда адмирал Дубасов в 1912 году принес вот все секретные материалы, у меня, кстати, они полностью есть, они даже не во всех, они есть вот из трех библиотек, в которых я работал, генштаба, Ленинки, РГБ и исторички, только в двух есть, по-моему, в Ленинке даже нет этого тома, или в какой-то из них. Вот. Просто материал связан с занятием Порт-Артура. Их засекретили под уголовную ответственность еще при царе до 37 года, на 25 лет. А вот все материалы, связанные с Сусимским, бой с японским, где очень жареные факты были, критические, только под административную ответственность для самого широкого распространения в морских кругах, по крайней мере. Вот, то есть человек был абсолютно верный и так далее, так что его... Был классический вариант, когда его перевели с повышением с контр-адмиралов в Петербург на вице-адмирала, его сунули в морской технический комитет. Это был классический способ отвести пуляр адмиралов, так сказать, вот там, где он не мог влиять на политику. Это уже не первый случай. Вот так же убрали в свое время контр-адмирала Лихачева, после чего он вообще ушел с флота, который занял в 854 году Цусыму, вполне мы ее могли удержать. Опять же, наши дипломаты в лице Горчакова ее тогда... Не будем связывать с англичан, не будем раздражать такую почтенную страну, как Англия.
То есть, это что, явное предательство? То есть?
Ну, либо они свято верили, что с Западом можно договариваться, не со всяким Западом, а именно и с морским тоже. Я боюсь, что и цари так... ошибочно считали. Ну, как же дядя Джордж, это или братья Джорджа, милейший человек, все родственники. Вот, но в лучшем случае, но в случае с Дубасом, я думаю, там действовали руки, которые уже, это уже все-таки предательство, думаю, было, потому что очень яркий адмирал был и так далее. Это и, скажем, если бы он был вместо Витус... Вот я привожу полностью протоколы совещания после Сусимы 24 мая 5-го года, вести дальше войну, пораженчески все, Владимир Александрович, это великий князь настроен, большая часть генералов, кто за то, что надо любым способом, это война за национальные интересы России, Япония не выдержит, сдаст скоро, Дубасов, под конец военный министр. Но в целом вот эта массовка фактически задавила, то есть вот уговорил императора соглашаться на японские предложения о мире. Победи присутствиями, это не мы просили у них мир, это они через американцев просили мир уже в пятый раз.
Это где-нибудь вообще вот напечатано, хотел сказать, озвучено?
Я в архивах, честно говоря, хотя и мог через свое общество сидеть, я в них сидел, все есть в открытом доступе практически на уровне библиотек.
Вот так.
Я еще их читал, большинство нужных материалов, даже еще тогда, вот при советской власти в 83-м году, они не засекречены. Любой бы историк, кто хотел в этом разобраться, мог бы. Но для этого надо понимать, что, на что обращать внимание. Вот. Так вот, пожалуйста, Дубасов. Это, дело в том, что... давайте от начала к концу перейдем, потому что принято считать, что это поражение. Мало кто знает, что до поры до времени Витте, очевидно, я о нем, если успею, скажу про конкретную деятельность его изменнической, связан с русско-японской войной, подготовки к ней, все-таки до поры до времени не мог нарушить распоряжение царя ни пяди русской земли. А японцы к этому времени заняли Сахалин. И хотя вообще уже даже команды армии наши говорили, что мы будем способны воевать, отправлять лучшие части, японцы не сдвинулись с Мукденского ни на километр вперед. Призывались в армию японскую уже гимназии с 7-го года. Уже бывало японские это... роты сдавались казачьему разъезду, если случайно было. Невозможно, еще несколько месяцев назад такое было. Вот, можно было спокойно воевать. И, но тем не менее, Вита писал, вот, мы забрали их это, по Сахалину только в 75-м году, и я не считаю морально это нужно протестовать против этого. И господин император имел неосторожность сказать, что он американскому послу, заяц нашел кому, говорить, что возможно согласиться с потерей по Сахалину. А именно одновременно, это посмотреть синхронно было, примерно в этот же день в Токио было заседание, так Камура говорит, вот не уступает, а ничего, придется мне собирать чемоданы и уезжать в порт Смута. Это Камура, это японский, так сказать, главный порт Смута. Ему была ответа телеграмма, что соглашаться на любые русские условия, нужен мир. Хоть в Сахалин уходить. Вот у меня есть картинка, не знаю, можно ее передать здесь, это вот показать ее. Вот современная карикатура, где видно изумленное лицо Камура, когда выяснилось, что он может получить пол Сахалина. На фотографии это не понять, а карикатура очень хорошо это передает. А самое потрясающее, это вот есть еще в истории дипломатии, по-моему, 44-го года нашей, ну, в общем, у меня точно цитаты есть. Морской министр барон Ямамото Гомбей, это начальник Того, который победил при Цусиме, когда дошло до Токио, что мы все-таки можем по Сахалину Японии понять, первая фраза была, если это не так, чиновник, передавший, совершит харакири. Но, добавил Ямамото, адмирал Ямамото, это уже не спасет Японию, лишив ее столь необходимой ей мира. Согласитесь, странное рассуждение для адмирала. Это не спасет Японию. Я думаю, даже на самом деле, если бы был бы Дубас вместо Вита, мы, может быть, порт Артур бы обратно бы. Хотя бы как, по крайней мере, общую базу или порт общую. Другой был бы разговор. Дело в том, что было совещание всех генри, это высший японский чиновник, командующий манчжурской армией и так далее. Наступать мы не можем. Денег нету. Солдаты уже не могут сражаться. Вот при каких условиях, в общем, мы заканчиваем войну. Более того, об этом они почему-то не говорят. Это открытая вся информация. Любой вот интересующий может это добыть. Все вот до 17-го года Япония из кожи вон лезла, чтобы наладить дружеские отношения с Россией. Вместо того, что, казалось бы, ее, так сказать, отжимать. В конце концов, кончилось сверхсекретным договором. Сентябрь 16-го года, 1916-го, подписан при личном участии государя-императора. О том, что, Китай по свержению монархии, тоже это вполне, об этом Ван Дам пишет тоже про американскими, конечно, силами, местными, китайскими, но, так сказать, тоже своей китайской пятой колонной. Он лет, в общем, до Мао, считайте, он был в аморфном состоянии. Там, так сказать, японцы, англичане там делали там, ну, кто где, что хотели. На 17-16 год там была главная Япония. Так вот, Япония передавала под русский интерес весь Северный Китай, так называемый застенный Китай, за Великой Китайской стеной, по параллели Владивосток России. Чтобы все наглядно представили, проведите прямую линию, хоть по глобусу, от южного берега Каспийского моря до Владивостока, и посмотрите, что переходило под наш протекторат. Вот. Это, так сказать, на тему так называемой проигранной войны. Вот, но почему, тем не менее, все-таки, почему же все-таки мы ее не могли выиграть, как говорится, блестяще? Дело в том, что я говорю, что вот верные люди выше практически не поднимались, выше генерал-лейтенанта, там, вице-адмирала, как-то их отодвигали в сторону. Вот, и силы, засевшие в морском министерстве, это, то есть надо предполагать в МИДе, то есть надо предполагать либо всеобщий идиотизм, что трудно предполагать, либо просто, когда плоды деятельности явно вредоносны для России, все-таки начинаешь предполагать все-таки что-то похожее либо на измены ушли, либо я не знаю на что. То есть, пишу в Цусиме, что если есть условное мировое правительство, должен быть международный отдел кадров, так сказать, МОК, не путь с Олимпийским комитетом. И этот международный кадров очень успешно расставляет кадры на нужные места. Последние 40 лет после развала Союза мы это успешно видели на собственном опыте, особенно возьмите Горбачева, там, Ельцина. Так вот, и, на мой взгляд, вот этими силами были заняты уже в последнее царство почти все высшие посты в Российской империи. И, видимо, согласованность действия столь разных по положению и занимаемых должностям лиц, это занималось не их, объяснялось не их взаимной симпатией, а исключительно общим руководством, которое успешно до сих пор скрывает себя от общественности. Явно скоординировали свои вредоносы для России, например, действия Министерства военного, морского, иностранных дел и особенно финансов, что говорит об общей стоящей перед ними задаче снизить боеспособность и боеготовность русских армий и флота в целом, особенно русского флота, в Тихоокеанском регионе. Но и сверхзадача, я говорю, что очень полезно было ослабление России на Востоке, чтобы привлечь нашу армию к проектируемой войне с Германией. Ну вот, теперь по личностям. Вот усилия Витте рассмотрим. Военный бюджет России к моменту занятия кресла министра финансов С.Ю. Витте составлял более трети по отношению к прочим государственным расходам и находился на втором месте в мире после миролюбивой Англии с ее 40% военным бюджетом. А к 2004 году он уменьшился вдвое, заняв третье место в росписи государственных расходов после бюджетов путей сообщения и министра финансов. Это в преддверии очень напряженной обстановки на Дальнем Востоке. К основным вредоносным действиям Витте, направленным на поражение России, планируя русско-японской войне, японо-русской, относится в первую очередь сознательное урезание кредитов на строительство флота, послужившее первопричиной срыва судостроительной программы. Второе. Тайное спонсирование в середине 90-х годов русским золотом тех же американских банков, которые в дальнейшем оплатили 50% японских военно-морских вооружений, почти 100% расходов на русские революции с начала 5-го, потом 17-го года. По некоторым данным, Витте вывез в Америку около 1000 тонн золота, порядка золотых миллиарда рублей золотом. И именно узаконено, это есть книга, брошюра Эггарта в 13-м году еще изданная, которые потом современные историки некоторые приводят, но это не уже тогда об этом писали, приводя соответствующие документы. Вот, и именно узаконение нашим выдающим финансистам отнятие 33,1% у русских держателей кредитных билетов для спасения от банкротства Шифа, Варбурга и компании послужило первопричиной того, что русский золотой империал, 10 золотых рублей, после введения не без помощи Витте золотого обращения в 1897 году, стал стоить 15 новых золотых рублей. То есть новый русский золотой рубль подешевел четко на те самые 33%. Дальше. Очень важно. Поддержка Витте линии недоброжелателей России на отозвание русских войск из Маньчжурии. Она была завоевана, практически там стояли русские войска с 900 года во время русско-китайской войны и восстания боксеров. И по всем параметрам все ее следовало либо аннексировать, либо создавать какую-нибудь Маньчжоу-Гону уже на русский. Ее тогда и называли Желтороссией. Наместник императора на Дальнем Востоке адмирал Алексеев оболган ее. Отличный был дядька. В общем, только за счет способностей без кого-нибудь блата выделился на эти посты. Он еще капитан второго ранга, только 40 с лишним лет получил, это, или первого ранга. Это при знакомствах получает быстрее и почти всю жизнь на морях. Так вот, он был категорически против, а именно он фактически руководил интернациональными силами при подавлении. Очень, кстати, нелегко это было подавить восстание вот большого кулака. Уже тогда он называл предателем, предательством. И, тем не менее, Витте содействовал заключению вредоносного соглашения 1902 года об эвакуации наших войск из Маньчжурии. И, кстати, одна из причин, которую японцы уже себя оправдали в нападении на нас, что мы слишком медленно их выводили. Как только начинаешь уступать, получаешь по морде, и справедливо получаешь. И сейчас во время своего это тоже надо помнить, чтобы новым портсмутским миром не запахло. Как тот был гибельный для России, вызвал фактически, вот очень хорошо показал доктор наук Сахаров, что русская революция стала активно развиваться именно после Портсмутского мира. Там обе, интересно, что японцы были недовольны этим миром. Пол Токио сожгли, потому что им обещала пресса чуть ли Россию чуть ли не до Байкала. а выяснилось, даже уже завоеванный по Сахалину надо отдавать. Так и здесь сыграла роль. То есть вспышка была именно нестроение именно после Портсмутского мира. Еле-еле тогда удалось подавить. Вот. Далее. На укрепление Порт-Артура Вита денег не дал, урезал минимальную смету в 15 миллионов рублей до 4,5 миллионов рублей. А на строительство дальнего, под очень таким брежневским лозунгом, экономика должна быть экономной, мы, так сказать, база-то ладно, будем торговать, хороший порт построим, и порт был с иголочки. То есть, когда японцы в него вошли, потому что он был, вопреки мнению Дубасова, он должен был быть вооруженным портом, не надо, мы миролюбивая страна, так с иголочки был город. Вот, и один мол в нем глубоководный, потому что мелководный порт Лейнвань дальний, стоил 19 миллионов рублей. Это ровно в 4 раза больше, чем потрачено было на все укрепления Порт-Артура. Причем Вита еще сэкономил на бетонных укреплениях. Инженер Величко планировал, хороший вот военный инженер, еще там группа была выдающихся русских военных инженеров, чтобы Порт-Артур был защищен от воздействия даже 11-12 дюймовых снарядов. Вита сказал, хватит и 6-дюймовых все равно не подвести. Да, действительно, от Кореи там не было близко железных дорог. А и, так сказать, и суду негде было швартоваться с ними. А к 4-му году появился глубоководный порт в лице дальнего, к которому пришвартовались японские суда с тяжелыми 1-дюймовыми орудиями, которые с высот Порт-Артура разгромили уже первую Тихоокеанскую эскадру. Она погибла не в морском бою, была расстреляна в собственном порту. Вот так как-то. Далее. Чтобы сделать, просили военные, те, кстати, были патриоты там тоже, необходимо было 400 миллионов рублей вложить. Успели бы тогда и флот достроить такой, чтобы уже японцы бы и близко бы не подходили. Ну, еще ряд вещей там надо было сделать. И до сих пор историки повторяют иногда, вот действительно у нас в России денег не было. Но смотрите, министр следующих финансов после Виты Каковцев пишет, что русско-японская война, по оценке Каковцева, обошлась России 4 миллиарда рублей, в 4 миллиарда рублей, в 10 раз дороже требуемых расходов на оборону. Но потрачены были уже врагами России на наше поражение и ослабление. Дальше, к этим надо прибавить убытки от революционной смуты 5-7 годов. Ежегодный выплат в количестве 400 миллионов рублей в качестве процентов по 10 миллиардам заграничным займам, которые Витте тоже вводил для развития так называемой русской промышленности. Тем не менее, невзирая на эти потери, Россия совершила в 7-13 годах, признавая всеми экономический рывок, который поставил в ряд наиболее промышленно развитых стран в мире. Это мнение не мое, а Ангуса Мэдисона, крупнейшего специалиста по мировой экономике, который оценивает глобально ее всю, начиная где-то с Рождества Христова. И оценит ее гораздо лучше, чем мы сами ее оценим. Он считает, что мы даже не четвертого, а близко третьего места в мире были к Первой мировой войне. Дальше. Качество подготовки вооружения русской армии и флота к началу Первой мировой войны было едва ли не лучшим в Европе. Более того, я скажу, что оно было, как ни странно, лучше, чем подготовка. Вот хотя наши военные пишут, что это непонятно, почему лучше, чем германская армия. Мы уже знали после японской войны, там были командующие японской войны, что уже нельзя наступать с сомкнутым колонной пулемета и так далее. А немцы первые полгода и австрийцы наступали именно так. Поэтому их потери были в Первую мировую войну, что кто бы что ни говорит, на русском фронте больше, чем наши. В соотношении примерно таком же, как наши потери в Отечественную войну превышали немецкие. То есть в этом смысле мы сделали большие выводы. Вот именно, причем в практическом офицерстве, до определенного уровня. Поэтому сказать, что у нас не было 400 миллионов рублей, это и до сих пор это повторять, это ложь, причем ложь неумная. Далее. Теперь лепта генерала Куропаткина, военного министра тех лет. В деле урезания средств на оборону и срыва работ по превращению Порт-Артура в действительно неприступную крепость, Вита встретил полное взаимопонимание и поддержку военного министра генерала Куропаткина. Он в один голос свита убеждал государя приостановить расходы на флот и оборону Дальнего Востока, прежде всего на защиту нового форпоста России, Порт-Артура. У меня это, опять же, в Цусиме, недаром, наверное, 1500 страниц развелось в двух томах. В ссылке все, это все документально подтверждено. Все и протоколы свидания сохранились и так далее. Это все, за каждое слово я тут отвечаю. Именно прямым запретом военный министр генерал Куропаткин не был возведен форт даже на доминирующей высоте сухопутной обороны Артура, горе Высокая, который прекрасно просматривался внутренний рейд. Именно с горы Высокой была расстреляна генерал Ноги Марисуки из тех самых 11-дюймовых гаубиц, подвезенных тщанием нашего замечательного, любимого, столь либерала министра Витте, первая Тихоокеанская эскадра. Так что только за это деяние товарищи, вернее, братья, в кавычках, Витте и Куропаткин могут записать себе в актив гибель порт-артурской эскадры и потерю нами Порт-Артура с гораздо большим основанием, чем славный, действительно храбрый генерал, двух сыновей потерявший ноги Марисуки, и уж тем более, чем адмирал Тога Хихатира. В результате урезания средств к началу войны Порт-Артур не имел ни доков для больших кораблей, ни углубленного рейда. Адмирал Алексеев тщетно бился в Петербурге, ему все время урезали. Экономнее надо быть, товарищи, экономнее. К 10-му году, может, построим. Факты. Дальше. Не было начато постройка мола для внешнего рейда. За 40 километров к северу в дальнем был построен, а здесь денег не хватило. Об этом еще адмирал Дубасов говорил. К моменту открытия боевых действий крепость имела на вооружении готовых к действию 116 орудий. По ведомости должно было 542 быть. При этом на сухопутном только 8 штук было. Генерал Куропаткин, кстати, талантливейший геополитик, я скажу, талантливейший. Потому что говорят, что он где-то не хватал и храбрец, когда надо. Но, к сожалению, по убеждениям, чтобы он так про себя не писал, про другие, отнюдь не монархист. А принадлежал к великому клану тех самых-то сильных людей своей земли. И прямо дезинформировал государя о реальном состоянии русской обороны на Дальнем Востоке. Он, вернувшись из Японии, побывал в Порт-Артуре, докладывал императору следующее. «Нынче можно не тревожиться», цитата, «если даже большая часть, например, японской армии обрушится на Порт-Артур, мы имеем силы и средства отставить Порт-Артур, даже борясь один против 5-10 врагов. А наша Тихоокеанская эскадра уже сейчас может мерить смело силы со всем флотом Японии с надеждой на полный успех». Порт-Артур обеспечен, все цитаты из Куропаткина, из доклада императору, обеспечен с моря и суши, снабжен сильным гарнизоном, поддержан могущественным флотом, представляет вполне самостоятельную силу. Запас собран столько, что наши войска успеют собраться в Маньчжурии, нанести решительное поражение противнику и освободить осажденный или даже блокированный, нехай, как говорится, Порт-Артур. 2 года назад, даже год тому назад, говорит Куропаткин, мы могли тревожиться от оторванности Порт-Артура от России и Преамурии. Теперь можно не тревожиться. Цитата закрывается. И вот эта наглая провокационная дезинформация комментируется обычно как недопонимание генералом Куропаткина стратегической обстановки.
Вот я хочу спросить, это что, открытое вредительство? 100%. А ему зачем это? Вот лично ему.
Ну, вот, например, известный историк Мельгунов писал в одной из своих книг, у меня просто здесь какая-то цитата вот под рукой тут нету, что еще писали в 1905 году, что вот и непонятным образом руководил маньчжурской армией Куропаткин и прочее, то ли за личные приятности, то ли из-за общих убеждений, которые он скрывал. То есть уже тогда говорили, что это, в общем, он вредитель.
То есть ему Россия не нужна, он хотел жить где-то...
Нет! Россия ему, безусловно, нужна, но не монархическая. То есть, например, он считал в Среднюю Азию, да, он подавил железной рукой восстание, его воевал на Германском фронте плохо, как и в Японском, но когда его отправили подавлять восстание, это было опасно, действительно, не хотели тогда туркестанцы воевать за Россию, железной рукой успел подавить. Но зато, когда его свергли царя, он писал в дневник, мне неприлично генерал-адъютанту так писать, но сердце радуется, настолько ненавистен стал царь и все прочее. Я помню, когда своему другу покойному Каре Мурашу, вот очень выдающемуся вот, военному журналисту, вообще талантливому писателю, когда он еще только не читал Цусиму, только рассказывал ему, так ты что, считаешь, что Алексей Николаевич не патриот? А когда прочел вот все это дело, он дважды, говорят, твой Цусим с Кардашевым прочел, говорит, повесить надо было бы мерзавца. Вот.
Кстати, а то есть, как нет, он закончил?
Он России, закончил благополучно, став Шихурина поместье, которое большевики не отобрали. Вот сын его хотел в Белой армии быть, его расстреляли. Но, кстати, смирился. Куропаткин даже к Белому не пошел. Это самое. Преподавал в школе вместо. Похоронили его в генеральском мундире, отпевали. То есть для царского генерала он кончил, ну, исключительно благополучно. Практически
при совершенно другой власти.
При совершенно другой власти. В собственном доме, так сказать, это...
Ну, наверное, его заслуги были отмечены.
Я думаю, да, кем надо были отмечены.
В кавычках заслуги.
Да, да, ну, да, понятно, понятно, понятно. Вот, нет. Он, более того, он написал в 15-м году книгу, еще пока его, потому что его тогда отстранил от команды в 7-м году государя, а потом все-таки напросился на фронт, хотя, говорю, к фронту командовал паршиво. А до этого написал книгу как раз вот об оптимальных границах России. Это 15-й год была, она, к сожалению, не издана была. Потому что он талантливый геополитик, и я в чем-то с ним можно очень даже считаться. И по-своему патриот, так сказать. Вот. Что оптимальная граница России была как раз та самая граница от Хантегри до Владивостока, вот которую потом через год государь-император заключил с Японией. Как раз она проходила по пустыне Гоби, и никакие китайские армии, ну, сейчас уже, конечно, при ракетах, самолетах и так далее, но лет на 40 просто никакой Китай, хоть он опять станет вообще каким угодно, просто не смог бы с нами.
А почему воевать? Такая ненависть к царю? Откуда?
А все образованное общество было ненависть. Mm-hmm. Она, вы знаете, даже тут я говорю, вот я, если до сих пор не понимаешь, против нас воюет в том числе нечеловеческий ум, то царь помазанный Божий, а наука делает, что вот беда в том, что наука 19 века, которая дала величайшие технические достижения, то есть если вот, допустим, через Атлантический океан стандарты переправлялись, допустим, войну 19 года, я себя привожу в качестве земли, примерно на 400-тонных пакетботах, ну, у богачей была чуть получше каюта, остальные в трюме без продовольствия были, что с собой захватишь, то уже через 5 лет Great Eastern, вот громадный корабль, еще через 30 лет уже корабли класса Мавритания, Титаник и так далее. Титаник по собственной глупости исключительно потонул, что не слушал радиопредупреждения, что надо, не надо гнать не имея ни одного бинокля на борту. Тоже, кстати, интересно. Вот, на ледяные поля. А так, действительно, был корабль прекрасный, его Систершип один был потоплен, правда, немецкой субмариной в Первой мировой, а второй 30 лет ходил еще нормально. То есть люди просто обалдевали, как быстро все развивалось. Вот. А основано было все, основа наук физика, математика аппарата, это не путать. А физика была ньютоновская, то есть это пространство, трехмеры, представляете, три ординаты, материя в нем, время в нем. Вот Эйнштейн в свое время сказал на вопрос журналиста, когда в Америку приехал, чем ваша физика отличается от ньютонской. Говорит, очень просто. Раньше считались, что если убрать материю из пространства, то останется... вот убрать материю, останется пространство и время. Теперь оказывается, что нет, ничего не останется. Ни пространство, ни время. В теории относительности современной физики они все связаны в один клубок. Вот. И эта Вселенная была бесконечна во времени. А за бесконечное время, да, можно допустить, вот я еще ум человеческий вполне допускал, где-то из мертвых атомов сложится там бактерия, бактерия превратится там в таракана, из таракана произойдет носорог, из носорога троглодит, из троглодита Дарвин, там Маркс или Ленин, так сказать, и прочие выдающиеся личности, все гармонично. Вот, а сейчас, уже в новейшей уже вот физике, Вселенная существует не более даже наблюдаемая Вселенная, 15 миллиардов лет, за этот срок вероятность, это американские физики, некоторые обратились к Богу из атеизма, когда это рассчитали, создание из мертвых атомов простейшей бактерии, это вот 0,40 тысяч нулей. Вероятность самопроизвольного зарождения бактерий. А вероятность создания за этот же срок человеческой хромосомы, это 0, по разным оценкам, от 12 до 24 миллионов нулей.
То есть ноль просто.
Это просто ноль. Потому что расчетный ноль математики, который во всех ваших и айфонах и так далее сидит, это 0,50 нулей. Больше не надо. Это уже абсолютный ноль в расчетной математике. А там идет речь про 40 тысяч нулей и это. То есть это ноль в нулевой степени. То есть честные люди, когда вам говорят, что ученые сделали, что самопроизвольно зародился, это все вранье. В этой вселенной, по данным современной физики, теории квантовой, не могло ничего само собой образоваться. Точно наука. Конечно, есть люди, которые все равно бьют себя в грудь. Нет, зародился. Мы не знаем как, но зародился. Эволюция там туда-сюда. Это просто наглая, грубая ложь, которая до сих пор оболванивает наших детей в школах. Вот, да, эта вселенная не равна вселенной шестоднева, описанной в первых двух главах книги «Бытия». Она дополнительна к ней в результате грехопадения. Это отдельная тема, может, когда-нибудь вернемся к ней. Вот, но все равно содержательная история началась по-любому, для христианина это ясно, только с того момента, когда я говорю, когда написал в одной статье несколько, так сказать, такие слова, восхищающие бывшие советские люди меня поймут, когда Адам за антипартийное поведение в форме грехопадения был удален из рая. Попал на землю 7,5 тысяч лет назад. Дело в том, что биография Христа в 3 главе Луки доходит до Адама непосредственно. И нельзя называть себя православным или вообще христианином, если отрицать эту биографию. Значит, все существенное на земле произошло только после выдворения Адама из рая. То есть 7,5 тысяч лет назад. Существует там вселенная 15 миллиардов лет, 20 или так далее. Ну, во-первых, все равно конечный срок. Но в земной истории содержательная часть... А на самом деле уже даже надо рассматривать после потопа. Он примерно был 3,5 тысячи лет до Рождества Христова, или за 3. Вот, и действительно, первые цивилизации слишком хорошие, чтобы так мгновенно возникнуть, как египетская и, допустим, шумеро-вавилонская, возникли где-то вскоре после этого. Причем сознаниями, которые явно еще вот с этого допотопного времени по восстановлению Адама были, потому что потом они первое время деградировали, и развитие техники уже пошло только где-то через 1500 лет, где-то после Рождества Христова, такое заметное. Просто сами посудите, фараоны ездили на телегах, колесницами назывались, императоры, то же самое, пресловутые войны 19-го года, тоже на телегах ездили, каретами назывались, ну, потрясорены были. Вот, вот вам развитие техники. А потом за 150 лет, через 150 лет после этого дела Гагарин уже на ракете полетел. То есть, так, 3 тысячи, почти 4 тысячи лет от колесницы не подрессоренной до кареты подрессоренной, и потом от телеги до ракеты. Конечно, это производило шок. То есть люди, некоторые еще по инерции ходили в церковь, а в гимназии объясняли, что на самом деле все. Человек произошел от обезьяны и так далее. И для многих стало казаться, вот почему Запад быстро так развивается, потому что, мол, там они же когда пришли, там фиктивные, полуфиктивные уже монархии и так далее, а вот мы отстаем. Царь мешает. Многие, некоторые искренние патриоты считали, что если мы сейчас свергнем, вообще тогда расцветем. Вот я думаю, что Куропаткин приезжал именно к таким людям. Мне кажется, что он Россию все-таки любил. Вот для меня он враг, так сказать, но вот я, мне, вот, я не могу отрицать это. Но любил именно таком, как классический интеллигент. Я же говорю, шиком Тихомиров, который стал потом монархистом, вот народоволец, который принимал участие в убийстве Александра II, писал шиком, а он сын, кстати, героя Севастопольской обороны, врача Тихомиров тоже был. Для нас, одесский, по-моему, в Одессе, по-моему, был гимназистов было, когда раз в году причащались, задержать с правдой, неправдой причастие во рту, и выйдя из церкви, выплюнуть его на булыжник. Это 1860 год. Ну и сколько могла империя при таких верноподных держаться? Как она могла блестяще выиграть войны? Из этих гимназистов что могло вырасти? Были, конечно, Менделеевы и так далее, глубоко верующие люди. Был Леонтьев, был Данилевский. Были люди. Соловьев. Вот. Но в мае своеобразованный класс глядел на Запад, тянулся к Западу и по мере сил вредил собственному, где можно вредил собственному руководству. Особенно усилилось вот при, увы, при Николае II. Ну, понятно, процесс развивался как раз. Тем более, что было, тем более, что, к сожалению, ему досталось очень тяжелое наследство в виде военного союза с Францией, который нас и погубил. Вот, ну, тут дальше еще старания МИД, я, может, еще успею пару слов сказать, тоже свою лепту внесло совершенно неуместным и невыгодным для России вмешательство в заключение Симоносекского мира после Японо-Китайской войны, когда у Японии были отобраны под ее завоевания, в том числе порт Артур. Нет, ну это, в общем, отдельный разговор, стоит об этом подробнее рассказать. Потому что, на самом деле, опять же, не дошла вовремя депеша от нашего посла Хитрова в Японии поменять порт Артур, нам это было, в общем, до лампочки, на то, что японцы убрались бы из Кореи тогда. А Корея, как писал адмирал, вот засекречен на 25 лет томе, была бы, естественно, продолжением России. Она мечтала от Китая отсоединиться. От короля до последнего буквально верноподно все мечтали под Россию попасть. О чем думал МИД? Для меня, ну, у меня написано много-то на эту тему, просто по документам. Ну, это тема отдельная песня, говорится. Вот на этом я, пожалуй, сегодня закончу. А где Симфлота? Даст Бог, мы перейдем морского министерства, точнее, не флотом. Флот сражался, как всегда, героически, только не всегда успешно. Если даст Бог, перейдем в следующий раз.
Большое спасибо, Борис Глебович. Вот, радиослушателям давайте пожелаем. Чего мы им пожелаем?
Мы пожелаем устойчивости, и чтобы вот всячески надо во всех самим молиться, веровать в Бога, чтобы Россия осталась хранить православие. Только в этом случае Бог нам поддержит. В любом другом случае мы ему не нужны.
Вот и вообще слово «любовь» — это одно из имен Божьих. Поэтому «любил Россию». Вы знаете, любовь — это...
Да, любовь Божий. И служение. Служение. Да. Потому что даже мир был создан в результате служения. Когда отец сын сказал отцу на предвечном совете, который это тоже отдельная тема, что если мы створим мир, он отойдет от моих велений, тебе придется стать человеком и погибнуть. Сын сказал «да». И по мнению вот Николая Квасира, великого богослова 15 века, на этом совете у Бога его бесконечно все одновременно происходит, точнее, там время неприменимо. Участвует Дева Мария, которая сказала «все раба Господня». Вот в результате синтеза, синергии этих служений человеческого и божественного, и был создан мир. Поэтому служение – это от Бога, а качание прав – это, безусловно, от сатаны. Вот чтобы мы это понимали сверху донизу, и тогда мы победим и здесь, и даст Бог России вновь возродиться. Честь имею.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.